Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Консультативная встреча президентов стран Центральной Азии в Душанбе прошла на фоне конфронтации между Западом с одной стороны и Россией и Китаем с другой. В таких условиях эксперты заговорили о запросе на региональное объединение инициативы для решения кризисных ситуаций. Кроме того, президенты стран Центральной Азии в новом формате встретились недавно в Нью-Йорке с президентом США Джо Байденом, и о том, каковы итоги встречи президентов в Таджикистане, как это может повлиять на обстановку в регионе и что может стоять за переговорами лидера США с президентами региона. Об этом сегодня мы поговорим со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидатом исторических наук Станиславом Причиным. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Снова рада вас приветствовать в нашей
спасибо
студии.
Большое.
Большое спасибо, что пришли. Давайте начнем с региональной встречи. Действительно, мы уже несколько раз с вами обсуждали, что активизируется взаимодействие стран Центральной Азии. Мы уже расчертили несколько географию региона, и все-таки, наверное, уже будем привыкать, что сам термин «Центральноазиатский регион» пока еще, по крайней мере, на уровне вот встреч президента, включает в себя лидеров постсоветских стран Средней Азии. Скажите, пожалуйста, что касается последней встречи президента в Душанбе, какие линии соприкосновения новые ищут между собой страны Центральной Азии, и почему эту встречу стоит считать важной, по крайней мере, так, как о ней говорят эксперты и СМИ?
Я с вами совершенно соглашусь, что да, сейчас есть очень серьезный запрос на регионализацию. Здесь дело в том, что происходит у нас на международной арене, если, скажем, период долгой холодной войны было два основных лагеря, которые между собой и конкурировали, и балансировали между собой, что создавало более-менее устойчивую систему сдержек и противовесов в мире, да, с третьим миром в лице движения неприсоединения. А с 91-м годом ситуация кардинальным образом поменялась, да, один полюс, который выиграл в холодной войне и попытался выстроить однополярную систему, да, с доминированием во всех уголках мира, но как мы видим, что вот такой определенный эгоизм национальный США и их союзников привел к еще большим кризисам, да, в целом комплексе регионов мира и показал, что ну, это невозможно, да, чтобы один игрок доминировал и определял безопасность, экономическое развитие всего отдельного мира. И вот как раз в этой ситуации началось возвышение как геополитического игрока Китая. С 2000-х годов Россия вернулась в этот клуб через возвращение всех долгов СССР, через восстановление экономическое и переосмысление своего места на международной арене. И как минимум в Евразии мы получили довольно такую пеструю картину, да, с целым рядом крупных игроков, которые, естественно, между собой конкурируют за влияние. Да, и у нас фактически сейчас в каком-то виде гибридном, не том, который был в классической большой игре, но она у нас сейчас есть, да, все страны в той или иной степени проявляют интерес к Центральной Азии, более того, имеют программы стратегические, C5+1 у американцев, у японцев, даже страны Арабского и Персидского залива также уже обозначают свои интересы и присутствие здесь, выстраивание диалога на межрегиональном уровне. Здесь, конечно же, да, с точки зрения вот, международных отношений возникает запрос, а Центральная Азия здесь получается объект всех этих поползновений, всех этих попыток внешних игроков.
Или субъект.
Или пытается перестраиваться в формат субъекта.
Угу.
Конечно же, субъектность предполагает, что у региона есть своя повестка, свой вес и свой голос. И вот с этим проблемы, потому что с распадом СССР каждый из государств шли по разному треку развития в автономном режиме, как правило, отгораживаясь от соседей, потому что суверенитет обозначался в качестве главного приоритета развития. Но когда ты сравнительно небольшой игрок с ограниченными возможностями экономическими, военными, конечно же, невозможно самостоятельно выстраивать эффективный диалог с крупными игроками, которые, естественно, доминируют с точки зрения инструментария влияния. Соответственно, запрос на региональное взаимодействия, усиления субъектности, он есть. Другой вопрос, насколько для этого политическая воля есть. И вот мы, к сожалению, в центральноазиатском диалоге так и не наблюдаем перехода вот от консультативного, то есть консультация, обсуждение, к какому-то более значимому формату. Да? То есть и по итогам этой встречи в Душанбе было подписано 3 документа, одно из них заявление по итогам встречи, которое, ну, с точки зрения веса нормативно-правового не настолько значимое, как, например, там, договор о там, стратегическом союзничестве центральноазиатских государств, да, который будет ратифицирован во всех государствах, все государства возьмут на себя обязательства и будут уже совершенно по-другому выстраивать свои отношения на базе вот тех принципов, которые они обозначили. Этого мы не видим, пока это встречи в комфортном режиме лидеров, где они могут обсуждать, да, насущные вопросы. На полях обсуждались важные вопросы логистики, вопросы безопасности, вопросы экономического развития. Даже ставился вопрос о создании зоны свободной торговли. Но опять же, это все выглядит как в большей степени консультация, да, не переходящая в реально работающий инструмент, который бы позволил центральноазиатским государствам в случае какого-то кризиса. А вот у нас, у центральноазиатов, вот такой подход к этому. Мы считаем, что важно там решать все вопросы мирным путем, ну, даже по региональным конфликтам, даже по региональным кризисам, чего особенно не хватает, да? То есть вот в случае происхождения каких-то кризисов, там, будь то январские события в Казахстане в 2022 году, киргизско-таджикский пограничный конфликт, который дважды переходил в горячую фазу, и центральноазиатские государства, соседи никаким образом свою позицию не обозначали, да, то есть ни консолидированно, ни отдельно, ни призывов не было, ни попыток усадить партнеров и соседей за стол переговоров, да, попытаться какими-то выступить модераторами конфликта. Вот это как бы значимый момент. А с учетом того, что перед регионом стоит очень серьезные вопросы, в первую очередь энергетика, она остра у всех центральноазиатских государств без исключения. Если посмотреть энергобалансы, у всех фактически энергетические системы не способны производить столько электроэнергии, сколько нужно для растущих стран. То есть во всех центральноазиатских государствах есть рост демографии, где-то кратный. Соответственно, запрос и потребление электроэнергии со стороны населения только возрастает. Есть планы экономического развития. Но при этом государства не могут консолидированно и по отдельности подойти системно к решению вопроса обеспечения себя электроэнергией. Вот, на мой взгляд, это одна из тех фундаментальных общих точек соприкосновения и развития, которая должна ставиться государствами. С учетом того, что стержень региона – это водная гидроэнергетика, и она и задумывалась как единая общая система, которая будет как вырабатывать электроэнергию, так и накоплять воду для ирригации. Эти планы в советский период доведены до конца не были, но они как бы на повестке дня. Те же там Камбаратинская ГЭС – это часть общего каскада на реке Нарын, которая в советское время была заложена и разработана в частности Ташкентским проектным институтом, который за эту систему отвечал. Даже есть проектная составляющая, да, которую можно совместно реализовывать. Да, мы видим сейчас попытки центральноазиатских государств, Казахстана, Узбекистана вместе с Киргизией Камбаратинскую ГЭС первую строить, крупную, пока на уровне меморандумов и заявлений. Вот не хватает здесь именно конкретных решений и конкретных шагов.
CP5+1, новая платформа, которую создали в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, сам факт того, что президенты встретились в Центральной Азии с президентом США, это был очень популярный сюжет для СМИ. С другой стороны, подробностей с этой встречи, честно говоря, очень и очень мало. Даже будучи журналистом, не получается найти даже определенной повестки того, о чем говорил президент США с лидерами стран Центральной Азии, кроме, ну, нескольких таких общих моментов, в том числе и очень скупые на сообщения официальные источники, то есть из администрации нашего, например, президента и так далее. Причем понятно, что повестка-то была очень насыщенная. По крайней мере, президент Кыргызстана встречался не только с президентом США, но и с мэром Нью-Йорка, с бизнес-кругами Соединенных Штатов, с медицинскими компаниями и так далее. В общем, поездка прошла очень насыщенно. Скажите, пожалуйста, в этом новом формате, чего США хотят добиться от стран Центрально-Азиатского региона, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле формат не новый. Он был предложен еще госсекретарем Джоном Керри как раз после вывода последней своей базы из региона, из Кыргызстана, из Манаса. Mm-hmm. И тогда в какой-то степени был серьезный кризис США в регионе, потому что впервые за 15 лет США потеряли физическое военное присутствие, которое является очень важным, как всегда, инструментом уверенности и политики США в каком бы то ни было регионе. То есть политика США везде, мягкая политика подтверждается жестким присутствием на земле американского солдата. То есть более 1000 военных баз по всему миру у США. И вот здесь вот такая возникла ситуация, что ну, нету военной базы, нужно что-то придумывать. И как раз вот тогда был предложен формат C5+1, объединение региона на площадке диалога с США. По большей части это тоже носило консультативный характер. Встречались, как правило, на уровне министров иностранных дел раз в год, обсуждали какие-то общие вопросы. Всегда звучала традиционная для американской внешней политики риторика прав человека, гендерного баланса, да, то есть вот этих всех вещей, связанных с либерально-демократическими ценностями, которые США продвигают и используют как инструмент. В какие-то практические плоскости это не переходило. После февраля 2022 года упор делался вот на министерских встречах на попытки подтолкнуть государства Центральной Азии к сворачиванию экономического сотрудничества с Россией. В частности, вот на одной из последних встреч Блинкена с своими коллегами в Центральной Азии звучала идея о том, что мы даже готовы вам компенсировать, выделить даже 25 миллионов долларов по 5 миллионов на каждое государство в качестве компенсации от снижения сотрудничества с Россией. То есть, ну, понятно, что это инструментарный такой формат американцев, который, с одной стороны, на политическом уровне показывает, что у США к региону есть интерес, есть институциональная, пусть как бы такая ограниченная площадка, регулярно проводятся консультации, и есть возможность обсуждать важные вопросы для центральноазиатов, которые они стоят с американцами на повестке, и, соответственно, Вашингтону с соседями. По крайней мере, вот на уровне частотности встреч, это ну, баланс соблюден и с Турцией, и с Китаем, и с Россией, да, с крупнейшими торговыми партнерами для региона. И вот эта вот встреча была призвана к тому, чтобы показать, что и на высшем уровне у США есть интерес к формату, и ну, американские президенты в Центральную Азию не приезжали никогда, и решили воспользоваться приездом центральноазиатских президентов на Генеральную Ассамблею ООН и на полях этого заседания провести встречу. У этого формата есть как и плюсы, потому что, ну, все приехали, не нужно специально выделять времени, то есть, но есть и свои минусы, потому что сама встреча проходила вот в череде вот этих двухсторонних контактов всех лидеров, и нужно было просто реально с точки зрения протокола найти время для обсуждения, чтобы это не совпало ни с одной встреч, ни у одного из пяти участвующих президентов, потому что у всех повестка была очень насыщенная и в рамках ООН, и в рамках встреч с бизнесом. Но и как следствие, достаточно скомканная получилась вот это вот сам по себе саммит, потому что не было даже выхода к прессе. Что показывает, что ну как бы просто слишком сжато по времени было. Что, в принципе, снижает его значимость и насыщенность с точки зрения тем, которые обсуждались. Да? Ну, как в формате, когда у тебя 6 президентов и каждому нужно выступить, даже если там двухчасовая встреча, это очень ограниченный формат. И, соответственно, он не предполагает какого-то глубинного обсуждения, а уж тем более проведения там бизнес-форума, обсуждения там ведомственных каких-то транспорта, энергетики. Хотя с точки зрения насыщенности тем, в принципе, для американцев и этого формата достаточно, потому что они обозначили свои интересы. Интересно, что не было привычной риторики, да, по правам человека. То есть американцы несколько отходят, вот, судя по всему, от этого формата необходимости соблюдения всего вот этого политеса требуемого обычно. Но из интересных моментов, да, вот из скупой информации, которая есть и на сайте Белого дома, пресс-релиз, обсуждались Транспортная связность, что вот в предстоящем в октябре будет встреча министерская по транспорту, ни какой-то конкретики, какие проекты будут обсуждаться, предложена какая-то американцами повестка, нет. И еще элемент интересный – это активизация сотрудничества по критическим минералам. Критические минералы – это металлы, в том числе редкоземельные, которые используются сейчас в электронике, наиболее востребованы с учетом того, насколько у нас сейчас мир технологичен, и потребности вот, там, молибдены, различного рода вот такие металлы, в них очень высокая для там, литий, для создания батарей, для создания электроники. То есть, в принципе, центральноазиатские государства сами себя в основном обеспечивают всеми этими ресурсами, но потребности, видимо, есть у американских компаний. И вот эта тема впервые прозвучала в переговорах. Возможно, это будет площадкой для какого-то взаимодействия. А каких-то конкретных вещей, ну, упоминался Срединный коридор, но это, опять же, это не американский проект, и американские компании не участвуют в нем в качестве инвесторов, поэтому притягивать его здесь к саммиту Центральной Азии США, на мой взгляд, не совсем логично, потому что, ну, как бы не США отвечают за этот проект, и, ну, условно примазываться к чьей-то славе не совсем корректно, на мой взгляд, тем более проект еще не реализован, и пока еще непонятно, в каком виде и когда он будет запущен, потому что даже сейчас обсуждаются еще только пакеты инвестиций, которые необходимы для этого. Вот как бы в сухом остатке все.
Угу. Вот смотрите, очень интересно, что президенты Центральной Азии, у них очень насыщенные, ну, если взять, скажем так, в календарных днях месяц получился. Сначала это встреча региональная в Душанбе. Потом это встреча в формате C5+1 с президентом Соединенных Штатов. И теперь снова они встретятся уже вот здесь, в Бишкеке, в начале октября на саммите глав государств Содружества независимых государств. Скажите, пожалуйста, ну, здесь, понятное дело, будет присутствовать президент, по крайней мере, как было заявлено, по крайней мере, в планах есть, что приедет Владимир Путин. Скажите, пожалуйста, вот теперь уже в этом формате, как может быть измениться диалог и те интересы стран Центральной Азии, которые могут обсуждаться уже напрямую с лидерами других стран СНГ, и в том числе, как это, какие интересы стран Центральной Азии связаны сейчас с Российской Федерацией и что интересует Россию в этом регионе?
Да, Россия как бы выстраивается с точки зрения классификации примерно в один список с США, Китаем, Японией, Европейским Союзом по формату C5+1. Но если копнуть немножко глубже и посмотреть, скажем, не сугубо в формате C5+1, а в формате тех проектов, которые реализуются, то можно сказать, что Россия с точки зрения институциализации является важнейшим партнером для Центральной Азии. И это не пустые слова, они строятся на тех организациях и тех проектах, которые уже реализованы. Но в первую очередь это организация договора о коллективной безопасности, это зонтик безопасности. Пусть не все центральноазиатские государства в него входят, но Узбекистан входил-выходил, и, например, в случае кризисных ситуаций, например, когда американцы вышли из Афганистана и возникла неопределенность на границе, совместные учения Узбекистана с партнерами по УДКБ, с Киргизией, с Таджикистаном были проведены с участием России на случай дестабилизации южной границы Центральной Азии, что показывает, в принципе, что это рабочий инструмент, есть силы быстрого реагирования. В практическом плане УДКБ подключалась и к урегулированию ситуации в Казахстане. То есть, с точки зрения безопасности, Россия сохраняет свою роль ключевого гаранта безопасности, и это отражает в том числе и российские интересы. Для России принципиально важна стабильная и развивающаяся Центральная Азия, потому что у нас безвизовый режим со всеми государствами, кроме Туркменистана, фактически прозрачная граница, что предполагает, что любой кризис здесь, он будет чувствоваться в России ввиду количество мигрантов, трудовых беженцев, которые вынуждены переезжать, экспорта той же, тех же каких-то радикальных вещей. Поэтому для России принципиально важно, чтобы Центральная Азия была стабильная с точки зрения безопасности, своей, в первую очередь, внутренней. Второе фундаментальное направление – это экономика. И как минимум 3 из 5 государств Центральной Азии в той или иной степени являются участниками Евразийского экономического союза, главного интеграционного объединения на постсоветском пространстве с максимально глубокой интеграцией и в мире ЕАЭС. Второе и третье место занимают по глубине интеграции среди региональных организаций. То есть это, в принципе, структура, которая позволяет максимально использовать наши связи с советского периода, экономические цепочки производства, созданные в нынешних условиях. Да, мы видим, что расширяется и номенклатура товаров, и создавать возможности для развития и стабильности государств внутри. Свобода перемещения людей, она выражается в том, что ну, фактически любой гражданин ЕАЭС может работать в любой стране ЕАЭС с минимальными затратами. Да, есть определенные там исключения. Казахстан в последнее время отменил возможности для партнеров по ЕАЭС работать в Казахстане без визарана, без выезда на короткий промежуток времени. Но в России ситуация так стабильная, в Беларуси ситуация стабильная, в Кыргызстане то же самое. То есть мы видим это по потоку внутренней нашей миграции. По товарам у нас облегченный режим для перемещения товаров. Да, есть, опять же, сложности с тем же Казахстаном, кыргызско-казахские конфликты в этом плане и сложности на границе всем известны. Это, конечно, в большей степени политизированный вопрос, его нужно, к сожалению, решать уже в рамках ЕАЭС, его не всегда удается решить, подключалась и Евразийская комиссия. В рамках СНГ более, скажем так, глобальная структура, но она также, особенно на момент распада СССР, позволила решить огромное количество социальных вопросов. Пенсии, гражданство, вопросы признания документов различного рода, да, трудового стажа. Все эти моменты сыграли очень важную стабилизирующую роль. То есть мы как бы принято ругать СНГ, что аморфная организация, крупная, непонятно куда движется, но она свою миссию во многом выполнила. Она позволила снизить вот эти вот издержки человеческие, сложности, когда ну вот мы жили все вместе, и потом раз, граница нас разделила, а ты часть времени прожил там в Узбекистане, часть в Кыргызской республике, потом вернулся в Москву. Тебе элементарно нужно собрать данные по твоим по трудовой деятельности. Но это все на тот момент позволило нам сделать. Сейчас у СНГ много все равно и гуманитарных функций, много функций встреч. И это, опять же, несмотря на то, что, да, есть переизбыток встреч на уровне там, C5+, большая часть президентов Центральной Азии всегда приезжает на встречи СНГ, потому что это, опять же, возможность. И в рамках общей повестки есть план развития, есть мероприятия, есть план принятия каких-то документов и их реализации на практике. Институциализированно развивать свои отношения в рамках СНГ, в рамках ЕАЭС, да, там по тем направлениям, по которым, например, не удается реализовывать их в рамках регионального сотрудничества.
Ну, по крайней мере, встретиться и поговорить на одном языке о знакомых всем проблемам. Людям, тем более в Бишкеке, воздух особенный, горный. Может быть, получится действительно добиться прогресса и, по крайней мере, наметить какие-то новые пути развития для наших стран. Мы ждем президентов, ждем, конечно, и пробок в столице, но ничего страшного. Мы перетерпим. Большое вам спасибо. Сегодня у нас в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» был старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидат исторических наук Станислав Причин. Станислав, большое спасибо, что
пришли.
Спасибо
за приглашение.
До новых встреч. Ждем вас всегда спасибо. С большой радостью.
Всего доброго.